Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях протоиерей Андрей Алексеев. Он является настоятелем храма святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в Северном Бутове. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья.
Батюшка, вы не первый раз в эфире нашего телеканала, и мы рады видеть вас снова, и хотели бы сегодня поговорить на близкие темы к тому, что уже затрагивались. Но первым хотелось бы вас спросить немножечко о том, что связано с вашим путем, с тем, как вы стали настоятелем этого храма. Потому что жизнь и становление современного священника православного в Москве, она вообще очень интересна. Сейчас у вас множество разных должностей. Вы являетесь, кстати, кроме всего прочего, кандидатом богословия и кандидатом исторических наук, что тоже очень важно. И я хотел отметить для телезрителей, вот сейчас у вас висит знак кандидата богословия, кандидата богословских наук, который не всегда увидишь, и многие даже не знают, как он выглядит. Спасибо, что вы его надели к нашей передаче. И вы являетесь также председателем комиссии по церковному просвещению и деятельности воскресных школ при епархиальном совете города Москвы. Эта тема, которую мы хотим развивать сейчас в нашем разговоре в первую очередь, и, может быть, даже мы посвятим ей отдельный разговор. Однако, начинали вы с того, что окончили Российский православный университет святого апостола Иоанна Богослова. Какой был ваш дальнейший путь?
Я помогал при храме в течение всего времени обучения, и мысля и имея чаяние о служении престола Божьего, по благословению духовника события не торопил и принимал священный сан согласно благословению в 30 лет. И вот в 15 лет у престола по милости Божией. А путь, мне очень хотелось учиться в семинарии, и когда-то были готовы документы, чтобы пойти учиться в этом для меня очень близком заведении, и чаяние мое реализовалось. После окончания университета я закончил и Московскую духовную семинарию, и затем Московскую духовную академию. А уже после этого защищал диссертацию светскую, завершая обучение в аспирантуре в педуниверситете и защищая диссертацию по истории на кафедре этого университета.
Вы кандидат богословия, как я уже сказал. Скажите, какая была тема вашей богословской диссертации?
Религиозный кризис русского общества конца 19-го, начала 20 веков.
Почему она вас привлекла? Ведь мы тоже в какой-то степени переживали уже в 20 веке очень большой религиозный кризис.
Константин Петрович, всякий раз, когда эту тему открываешь и поднимаешь, понимаешь, как ты обогащаешься от всего вот этого. С одной стороны, опытом тех, кто осмыслил эту трагедию и постарался вместить хоть в малой степени причины того, что произошло в России той эпохи. А с другой стороны, это попытка себя самого поставить в условия, где ты проходишь испытания отчасти сродни с теми, кто тогда присутствовал. Почему отчасти? Это опыт для сегодняшнего времени. Что произошло? Ведь не в одночасье случилась трагедия. Как постепенно и поступательно к этому шел человек, общество, государство, всякая семья, которая готовила следующее поколение, уже более остывших в вере людей. Зачастую это было именно так, потому что это было состояние. Мы часто рассуждаем о причинах революции и поднимаем проблемы экономические, внешние. Да, безусловно, они имеют место быть, но главное всегда внутренние. Если они есть, если мы их не рассмотрим, мы ничего не поймем. Замечательно сказал один из церковных иерархов, митрополит Вениамин Федченков. Он писал: «Мы в вере не горели, мы тлели, и никого не могли зажечь», рассуждает он о священнослужителях той эпохи. Это слова того, кто прошел огромный путь, начиная от студента духовной школы и будучи преподавателем, ректором, будучи тем, кто возглавлял потрясающее направление деятельности религиозной жизни той эпохи. Это иммиграция, возвращение опять в Советский Союз уже в новом качестве человека неравнодушного, искреннего патриота своей страны. Действительно, нужно переосмыслить, что произошло.
Отец Андрей, а вот рубеж все-таки 19-го и 20-го веков. Что было для вас критерием? И существует ли он, критерий оценки падения религиозной активности или жизни?
Вы знаете,
это просто статистика или что это?
Это образ жизни, который уже был преимущественно при внешнем сохранении того, что мы видели, да, вот 500 храмов в год открывалось.
Да.
500 храмов в год.
Я вас перебью. По эпохе последнего императора нашего Николая Александровича было канонизировано, в отличие за весь 19 век, почти никого, 14 православных святых.
Это имело место быть, но в массе своей это было время религиозного индифферентизма. И да, были различные факторы, и внешние, и внутренние. О каких-то из них мы уже сказали. Да, была экспансия с Запада различных направлений, и безусловно, и безбожие, безусловно, и то, что происходило в светских и в духовных учебных заведениях той эпохи, нужно осмыслить. Был момент постепенного оскудения веры. И продолжалось это у нас на Руси после страшного надлома, который произошел в Петровскую эпоху. Вот. Увы, это трагедия великого царя, и не будем говорить только об одних недостоинствах, недостатках. Вообще судить человека нельзя, Господь судья, но вот о делах человека говорить мы можем. И наряду с успехами, которые, безусловно, известны, о которых много пишут и рассуждают, были страшные падения, и был надлом, чудовищный надлом, который совершился, и это привело потом к тому, что реализовала себя, как вот эта вот волна, накрывшая страну, общество, человека на рубеже эпох.
Вы знаете, потрясающая тема, на самом деле, то, что вы выбрали для своей диссертации, потому что, я думаю, вам нужно было осмыслить состояние современного общества. Здесь ведь не случайно все это происходит. А какова была тема вашей исторической, кандидата исторической науки?
Она была сродни. Она называлась «Духовно-нравственное состояние русского общества конца XIX – начала XX веков». Здесь более, конечно, работа историческая. Там богословская, здесь историческая, но темы, конечно, пересекаются. И это трагедия жизни каждого из нас. Тема актуальнейшая и требующая от каждого, кто занимается ею, готовности войти в то страшное, что нужно переосмыслить, но как сыну своей страны. Потому что иначе вместить и понять этого, если не будешь пытаться войти в это положение, войти, Господа просить пойти, невозможно. Это то, что сегодня должно быть для нас большим уроком.
Может быть, я задаю неудачный вопрос, но почему вы до сих пор не издали книгу? Это же очень интересная тема. В свою диссертацию в виде отдельного издания, чтобы люди могли ее почитать.
Вы знаете, я сейчас уже работаю пока понемногу, наработаю над докторской и прошу ваших святых молитв. Не все так быстро. Я бы хотел это сделать, но, понимаете, поскольку здесь поднимаются проблемы жизни церкви, и мы должны их правильно представить. Потому что для внешнего человека, не знающего, что такое церковная жизнь, незнакомого с внутренней работой человека на этом поприще, какие-то внешние факторы могут быть неправильно поняты. Угу. Поэтому это важно адаптировать. Одно дело – работа, которая лежит на столе у специалиста, другое дело, когда она отдана уже широкому кругу читателей. Нужно привести того читателя, который думает в состоянии своей личной ответственности. И это должен открывать тот, кто свою страну любит.
Отец Андрей, мне интересно, что вы ответите на вопрос такой. Вы почему-то стали заниматься молодежью. Вот у вас, вы так известны, что вы человек, который занимается молодыми людьми, юношами, девушками, детьми. Что вас туда побудило? Ведь вы же хотя бы оканчивали пединститут. Да, может быть, это ответ на этот тайный вопрос. Вы даже ведь были заведующим сектором по работе с молодежью Юго-Западного викариатства Москвы. Что вам тогда приходилось, с чем вам приходилось сталкиваться?
Константин Петрович, я немножко поясню. Дело в том, что я не вдруг этим стал заниматься. Все это шло параллельно. И в течение всей своей жизни я этим занимаюсь. Потому что у меня мама профессиональный психолог и педагог. И все мое детство связано с деятельностью людей неравнодушных. Более того, людей верующих, которые стремились в своей жизни тот опыт, который приобретали они в светской науке, адаптировать в обществе современном, просматривая его через призму Божьих заповедей. И рассуждая о воспитании, об образовании, и о дошкольном воспитании, образовании, это одна из тем диссертации моей мамы.
Вот
поэтому это все было близко с самого раннего детства. И общение с детьми, и очень яркое детство, полное событиями. Я все поражался, почему столько событий. Разные фестивали, всевозможные встречи, всевозможные мероприятия и походы, и театральные постановки, и множество такого, что наполняет жизнь через край. Детскую, юношескую, но в тех границах, где это было, я сегодня анализирую, в таких удивительных особенностях, дающих перспективу развития. Я это понимал каким-то образом уже и тогда, но только отчасти. А вот сегодня, анализируя, осознаю, что все это было подготовкой к этому служению. Вот Господь давал тебе тогда приобщиться к каким-то направлениям деятельности, пообщаться с интересными людьми, которые этим жили. И сегодня это реализовывать в процессе воспитания и образования. Потому что ты впитывал что-то, ты анализировал, и сегодня, являясь преподавателем духовной семинарии, я являюсь директором воскресной школы и читаю лекции по воспитанию и образованию. И это актуально, это интересно, я этим живу.
Вот светское государство, например, наше государство, да, в его развитии от СССР до современной России, Российской Федерации, оно занято проблемой воспитания подрастающего поколения. На это отводятся бюджетные деньги очень большие, создаются системы школ, дошкольных учреждений, школ, вузов и так далее. А также внеклассных, как говорится, учреждений. Да? Когда вы пришли к этому, в каком вы застали положение, скажем, церковное воспитание и образование? Дело в том, что понятно, что церковь отделена от государства, но церковь же думает о своем будущем, а будущее церкви – это люди, то есть, значит, это дети. Вот что, с какими проблемами или трудностями вам пришлось столкнуться, если они были, конечно?
Вы знаете, я, наверное, вот чем поделюсь. Всякую ситуацию, и тот, кто размышляет на эту тему, меня поймет, всякую ситуацию можно по-разному оценить. И я стараюсь рассматривать ситуацию с позиции того, что есть того доброго, что сделано было до тебя. А сделано было очень многое. Да, всегда были проблемы, всегда они будут. Но мне очень не нравится, когда начинают о какой-то ситуации рассуждать только с позиции проблем. Что не сделано? Постойте. Давайте мы увидим тех людей, тех пастырей церкви, которые трудились и отдавали себя в самых разных условиях, в страшных условиях гонений, когда собирались по два, по три человека и отдавали силы.
Да.
Отец Глеб Каледа. Когда было трудно поднять голову, а люди шли к таким пастырям, которые имели возможность отдавать свое сердце тем, кто искал. Потом, в последующее время, уже в новейшей истории России, создавались все различные учебное заведение. Я вспоминаю ту эпоху, когда для меня, это уже далекое прошлое, для меня, когда мы приходили к преподавателям на первых курсах университета и общались дома за чашкой чая и с Мариной Андреевной Журинской, и с Либаном, и с Толстым, преподававшим нам славянскую филологию.
То есть не хватало, вам не хватало.
Это была потребность, это было общение живое, брать от тех, которые накопили, которые получили и готовы отдавать. Это было естественным процессом впитывания для того, чтобы сейчас это реализовывать и отдавать. Но просматривая через уже, конечно, позицию вот такую священническую, пастырскую. Поэтому всегда были те, которые трудились на этом поприще. И важно их опыт не обесценить. Иначе это будет и нескромно, и нечестно. Всегда были те, кто готовы были учиться и трудиться, и отдавать, и служить.
Ну, в общесистемном плане я имел в виду, ведь, конечно же, период Советского Союза не то что разрушил, но не было возможности церкви систематически заниматься
это
этим.
Да.
Вот,
это да.
В какой степени за последние, например, десятилетия вы видите состояние вот этой церковной системы воспитания и образования?
Вы знаете, она формируется. Угу. Она формируется, и невозможно перепрыгнуть через ступени. Потому что это чревато большими опасностями. Для того, чтобы подняться на следующее, нужно очень тщательно пройти со Христом вместе. Вот то, на кто ты сейчас находишься. Иначе это будет все искусственно. То есть нужно пережить все это. Если Господь попустил Русской Церкви пройти через эти испытания, значит, мы этого заслужили. и должны, осмыслив это для себя, сделать выводы. И сейчас, если мы не осознаем, что происходящее в нашем Отечестве – это следствие того, что мы совершили прежде, наши предки, и если мы сегодня это не осознаем и не исправим, не изменимся внутри себя, одними внешними средствами мы в этом хозяйстве порядка не наведем. Как писал святой Иннокентий Московский, мы должны собирать и внешние пособия, мы должны трудиться, это естественно, заниматься тем, чтобы организовать процесс и составить план, что мы и делаем, это естественно. Но если мы не будем внутри себя выстраивать, тогда одного этого внешнего будет недостаточно. Более того, это может быть даже опасно. Если без внутренней работы будет только одно внешнее желание соответствовать неким условностям для тебя не очень понятного Божьего закона.
Вот живет простая семья. Она православная, эта семья. Ну, скажем так, может быть, нерегулярно, но время от времени походит в храм. Какая-то семья. У них есть дети, маленькие дети. Они думают о том, что нам делать, кроме школы, обыкновенной школы. Куда нам пойти? Что есть для того, чтобы развить ребенка духовно? Только воскресные школы или есть еще что-то другое? Вот каким образом в вашем представлении, или, может быть, даже уже в церковном, например, в Москве, где вам это близко, выстраивается вот эта возможность предоставления человеку таких услуг?
Я думаю, что нам не удастся обойти сегодня вопрос, связанный с теми направлениями работы,
да,
жизни,
да,
в церкви. Мы же как можем с вами оторвать современную жизнь человека от церковной жизни, если мы говорим о духовной жизни человека? Мы не можем этого сделать. Поэтому те направления деятельности школы, связанные с организацией культурно-просветительской работы, военно-патриотической работы, спортивной работы, это вот те основные направления, которые сейчас есть и которые привлекают детей к разным направлениям работы в церковной жизни. Это возле церкви совершается. Главное здесь, но к этому нужно дорасти. Потому что, вот, допустим, сейчас я реально понимаю, как священник, что нельзя ребенка, не готового к тому, чтобы он находился на службе, держать здесь в течение всего времени службы, угу, если он не готов. Нужно, угу, определить его меру. Угу. И вот это время он должен находиться, но уже понимая, что он солдат, и это его линия фронта. И вот тут нужно посмотреть, это работа родителей внутри себя, внутри семьи. А в то же время посмотреть, где можно было бы найти взаимодействие со своим ребенком в той сфере, которая связана с жизнью, где есть и творчество, есть и спорт, где есть и патриотизм, и где есть возможность это правильно в семье осмыслить, потому что основа воспитания – семья. Мы это понимаем с вами.
Да,
но,
конечно,
уже здесь контроль над этим, потому что мне приходится к священнику ходить и в спортивные клубы, встречаться с людьми, которые служат Родину, защищают, да, служат в армии, обращаться к тем, кто приглашает священника побеседовать в отношении деятельности где-то в каком-то вузе. И вот таким образом есть живой интерес, чтобы направить человека в те сферы, где можно было бы сегодня получить ему эти знания, навыки, но он их все равно должен применять к своей жизни через божественный закон. То есть он должен прийти в эту школу, иначе он какие-то вещи не поймет. Он может быть обманут, в конце концов, или может искренне заблуждаться.
Угу. А вот давайте сравним, например, 19 век и наш 21-й. Ведь в 19 веке воскресные школы, как таковые, если говорить объективно, их практически почти не было. То есть закон Божий преподавался просто в школах. Вот мой первый вопрос в связи с этим. Вы сторонник того, чтобы закон Божий преподавался в обычной школе?
Занятия в школе должны быть для тех, кто имеет готовность, кто имеет желание, чтобы пришли туда его дети. Потому что насильно предложить человеку этот предмет нельзя. Вот почему...
Вы сейчас имеете в виду обычную школу?
Обычную школу,
да.
Конечно,
угу,
обычную школу. Вот. Сюда приводят тех детей, которые в семье имеют готовность, их родители, своих детей приобщать к православию. Потому что если этой готовности нет и насильно вести человека, тогда, может быть, обратная реакция, и она бывает, мы это видим, мы наблюдаем. И если навязывать, я же вот могу посмотреть на какие-то определенные высказывания, которые есть со стороны детей, которые не хотят всего этого, может быть, протест. Аккуратная позиция, мудрая позиция, с рассуждением, как к этому отнестись, всегда индивидуальная работа. Но это уже жизнь человека, который неформально к этому относится. Потому что невозможно предложить готовое решение для всякой ситуации. Она очень динамична, она очень индивидуальна.
Ну вот у меня есть фантастическая идея. Может быть, она глупая, но тем не менее, вдруг. Почему бы не создать такие школы и согласовать это с государством, где был бы точно, преподавался бы закон Божий и еще кое-какие дополнительные предметы или формы преподавания, близкие к православию. Добровольно для тех родителей, которые хотят
идея
в каком-то
хорошая.
Микрорайоне
идея
или
хорошая.
В каждом микрорайоне Москвы такая школа должна быть.
Есть только одно важное обстоятельство, и его никто не отменит никогда. Очень важно, чтобы тот, кто преподает закон Божий, хотел это делать.
Угу.
И учился это делать.
Угу.
Вот это очень важно.
Это может быть... сейчас говорить о форме преподавания.
Да. Понимаете, потому что можно убить в человеке всякое желание изучать этот закон. Понимаете, если это становится учебной книгой, а не живой книгой, если преподаватель, пусть простой человек, может быть, даже не получив специального богословского образования, но желающий познать и идущий, получающий его в итоге, это хорошо, в идеале. Но тот, кому это неинтересно, кто этим не живет, кто получил эти часы только для того, чтобы, так сказать, вот, жалование свое повысить в школе в обычной, он может убить, он может нанести огромный вред. Как можно о Христе говорить, не зная Христа? Это трудно. Но если начать искать его, это можно.
Знаете, я хочу сказать, что вы затронули тему формы преподавания, и для меня это очень важно, вы предвосхитили мой вопрос. Потому что известно, что вы являетесь человеком, который устно, вслух читает многие важнейшие тексты. Ну, во-первых, вы записали чтение Евангелия вашим голосом. Вы записали чтение апостола. А, кроме того, существует масса всяких... Вот я сейчас... катехизис для детей. Причем здесь просто все записано. Здесь огромное количество пунктов. Детский катехизис в стихах. Детская азбука. Рождество Христово. Рождественские четверостишие, Пасха Красная, Воскресная школа, Родина и так далее. Все это вами записано на компакт-диске, распространяется. Когда вы научились, что вас подвигло на это? Почему у вас возникло такое желание? А самое главное, откуда у вас такой профессионализм?
Я не могу ничего сказать в отношении своего профессионализма, потому что, как каждому из нас, мне нужно бороться и с тщеславием, и с гордостью, и с самолюбием. Все это есть. Вот, поэтому прошу ваших святых молитв. А что касается того, как это сложилось, естественным образом. Я шел к детям, и я писал стихи. Часто просто по пути. Я шел к детям дошкольного возраста, у меня были группы самых маленьких детей, где я шел с лукошком, в котором были куклы, и я им рассказывал что-то. Вместе с тем я брал с собой и другие предметы, кроме кукол. Я брал с собой те предметы, имеющие отношение к церковной жизни. И аккуратно старался рассказывать им о чем-то, что входило в их детские души. Я шел к детям постарше. Я искал возможность с ними общаться на том языке, который был бы им бы понятным, но я звал Бога в помощь. И то, что происходило, это чудо. Я писал порой по пути, я уже потом сказал, порой вот сидя в машине за несколько минут до прихода к детям или собираясь идти завтра к ним и думая, Господи, мне что-то нужно им принести сегодня, помоги мне что-нибудь рассказать им. Mm-hmm. Я писал в стихах то, что Господь давал мне записать.
Mm-hmm. Я где-то даже прочитал, вы многие события в вашей жизни, связанные с остановлением или с изменением вашей жизни, называете чудесами. Это очень интересно. И очень подробно об этом рассказываете необычным языком. Мне нравится тот язык, которым вы говорите и пишете, и то, что вы читаете, потому что он не такой невзрослый, что называется, да, а немножечко другой, он более детский. Ведь детям должно быть доступно совсем другое, они имеют совсем другое понимание. Много ли таких людей вокруг вас, которые способны к таким педагогическим, ну, скажем, движениям?
Вы знаете, я наблюдаю потрясающую картину, Константин Петрович. Я наблюдаю, как Господь сюда и на подворье, в храм святого князя Дмитрия, и в те сферы деятельности, куда Он направляет меня, Он ко мне направляет этих людей, ко Христу направляет. Я только слуга Божий. Но я поражаюсь тому, сколько талантливых людей, готовых идти в эту сторону, есть вокруг. Потому что это такие различные сферы деятельности, которые невозможно охватить одному человеку. Но есть те неравнодушные помощники, которые помогают тебе. А вместе с тем ты ощущаешь вдохновенное состояние. ты ощущаешь радость, ты находишься в состоянии, когда ты чувствуешь руку Божию в своей жизни. Это поразительно. Ты зовешь его с просьбой помочь тебе написать что-то, причем для определенного возраста.
Угу.
И получается, для этого возраста есть сценарий для маленьких детей, для дошкольников, есть сценарий в стихах для студенческих мероприятий, есть какие-то темы, которые имеют отношение к богословию. Мы показываем каждый год на сцене Государственного детского музыкального театра имени Натальи Сац, показываем программы, фестивали, где на сцене студенты духовных семинарий. Это ежегодный рождественский фестиваль. И вот на предпоследнем, я вспоминаю, мы на сцене показали курсовую работу по основному богословию, которая называлась «Иван Васильевич меняет конфессию». Это было в стихах. Это были основные разделы предмета основной богословия в семинарии, которые были адаптированы для зрителя и показаны на сцене в виде спектакля, где человек ищет правду, где он пытается определиться, кто он. И в итоге он рассуждает о православии и о спасении.
Мне бы хотелось, наша беседа, время завершилось и подошла к концу. Мне бы хотелось, чтобы вот эти темы мы развили дальше. Я надеюсь, что мы с вами встретимся вновь и поговорим более подробно на темы воспитания и образования в сфере православия. Хочу пожелать вам, чтобы в вашей жизни и дальше происходили чудеса.
Благодарю вас.
Спасибо вам. И напоминаю телезрителям, что у нас в гостях был протоиерей Андрей Алексеев, настоятель храма Святого Благоверного великого князя Дмитрия Донского в Северном Бутове. Спасибо.
Спасибо. До свидания.